Ну что ж, следующий пункт у нас по плану – это SSK, да? Социология научного знания. Как я уже сказал, этот подход связывают с Эдинбургской школой. Основателем, точнее, создателем, тот, кто, ключевая фигура, которая была ответственна за то, что в 1966 году в Эдинбурге был создан вот этот самый The Science Studies Unit, был астроном Дэвид Эйдж. Многие другие представители школ, тоже этой школы, тоже, собственно, приходили из каких-то конкретных областей науки, например, там, из физики, как Барри Барнс, или из каких-то еще. Давайте я назову нескольких представителей. Итак, Эдинбургская школа. Барри Барнс, Дэвид Блур, которого я уже называл, Дональд Маккензи, Стивен Шейпин, Эндрю Пикеринг, хватит, я думаю. Ну вот, чаще всего, как главного теоретика, вспоминают Дэвида Блура. Я еще в некоторых моментах буду вот на Стивена Шейпина ссылаться. Ну что ж, значит, поступим мы следующим образом. Сначала мы с вами обратимся к тексту ключевой работы Дэвида Блура 1976 года. И что нам здесь будет интересно? Ну, во-первых, нам будут интересны некоторые моменты из первой главы, которая называется, так и называется, «Сильная программа в социологии знания». Это первая глава из книги Блура 1976 года «Знание и социальная образность». Я, может быть, даже сейчас небольшие кусочки вам какие-то прочитаю, чтобы вы, как бы, они очень показательные, чтобы вы увидели подход, в чем состоит подход Блура, как он смотрит на то, что он делает, и в частности, на то, как он понимает, что такое социология научного знания. Прям первый абзац, с чего он начинает. Может ли социология знания, пишет Блур, изучать и объяснять само содержание и сущность научного знания? Многие социологи полагают, что нет. Они говорят, что знание как таковое, в отличие от сопутствующих условий его производства, находится вне пределов их досягаемости. Они произвольно ограничивают область собственных исследований. Я буду доказывать, что это является изменой дисциплинарной точки зрения. Любое знание, будь то в эмпирических науках или даже математике, должно рассматриваться как материал для исследования без каких-либо ограничений. Ограничения, которые все же существуют для социолога, заключаются в передаче полномочий на материал смежным наукам, таким как психология или в зависимости от исследований, проводимых специалистами других дисциплин. Не существует ограничений, которые коренились бы в абсолютном или трансцендентном характере самого научного знания или специфической природе, рациональности, обоснования, истины или объективности. Вот, собственно, здесь главная идея сильной программы сформулирована. Социолог не должен ограничивать себя, и, соответственно, он должен попытаться провести свой подход к своему предмету, в данном случае к научному знанию, настолько далеко, насколько ему это удастся. При этом любопытно заметить, что социология стоит для Блура в одном ряду с естественными науками. Вот он чуть дальше пишет. Социолог имеет дело со знанием, включая научное знание, только как с естественным феноменом. Поэтому его определение знания будет в значительной степени отличаться от определений, даваемых дилетантом или философом. Вместо определения знания как истинного мнения, социолог рассматривает в качестве знания все то, что человек за него принимает. Оно состоит из тех представлений, которыми человек живет и которых он с уверенностью придерживается. В особенности социолога интересуют представления, принятые как сами собой разумеющиеся, как институциональные представления, как представления, облеченные авторитетом тех или иных социальных групп. Конечно, мы должны отличать знания от всего лишь мнения. Это может быть сделано путем резервирования слова «знание» за тем, что социально санкционировано, оставляя для просто мнения все индивидуальное и идиосинкразическое. Смотрите, характерно очень, да? То есть социолог должен рассматривать свой предмет так, что рассказывает его естествоиспытатель. И в данном случае предметом его исследования является некоторое сообщество людей, которые что-то делают. Вот они то, что они делают, называют наукой или познанием, или еще как угодно. Соответственно, он не должен подходить к изучению, к изучению этой их деятельности с уже готовым представлением о том, что такое настоящее знание. Для него знанием или наукой будет то, что эти люди называют знанием или наукой. Если он изучает, собственно, их как социолог. В результате такого подхода он, например, может обнаружить, что в значительной степени представление о знании вариативно. То есть оказывается, что если он сравнит между собой то, что он обнаружит в отношении разных социальных групп, то выяснится, что они под знанием или наукой, или еще чем-то связанным с этим, могут понимать, вообще говоря, не совсем одно и то же, а иногда и совсем разные вещи. Ну и так далее. Кроме того, давайте заметим, что явным образом Блур здесь придерживается той позиции, которую уместно назвать натурализмом. Про натурализм вам, насколько я понимаю, Ольга Дмитриевна рассказывала. У вас должна была быть лекция на эту тему. И давайте, я хотел просто, чтобы вы вспомнили сейчас Один из главных тезисов, такой ключевой для, по крайней мере, англоязычного пространства, статьи на эту тему. Если помните, в 60-е годы у меня уже тут критиковали, что я это имя каждый раз невразумительно произношу. Сейчас я найду кусок мела. Речь идет о статье Куайна. Уайн. Итак, Уиллард Куайн. У него есть статья такая, которая называется «Epistemology Naturalized». Натурализованная эпистемология. Это 60-е годы, если мне память не изменяет. И главная идея Квайна в этой статье состоит в том, что эпистемология, он считает, в нынешнем состоянии не может претендовать на то, чтобы быть чем-то вроде первой философии, если использовать термин Аристотеля. Чем-то таком, что возвышается над всеми науками, да, их как-то оценивает, там сверху дает как бы, придает им или лишает их определенного статуса и так далее. В общем, по крайней мере, возвышается как-то над ними. Но если она не может быть первой философией, то чем она может быть, спрашивает Квайн. И ответ его очень простой. Если она не может быть первой философией, эпистемология может быть только одной из естественных наук. То есть она оказывается на одном уровне с ними. Но что это значит? Тогда каковы отношения между эпистемологией и другими науками? И здесь, возможно, разные подходы. Например, сам Квайн, похоже, считал, что эпистемология – это просто часть психологии. То есть она до него включалась в психологию. В принципе, представления здесь могут быть немножко разные. И разные сторонники натурализма, их всех будет объединять то, что никакой первой эпистемологии или вообще философии не может быть первой философией. Они занимаются чем-то, что находится в том же статусе и наряду с другими естественными науками. Но вот как то, что они делают, встраивается в систему естественных наук, представления могут быть разные. Ну, например, для кого-то... Ну, реально, если мы посмотрим на картину различных представителей натурализма, то мы, скорее всего, увидим следующее. Мы увидим, что они друг от друга отличаются часто тем, с какими... как бы вот свою деятельность, с какими из естественных наук они в первую очередь связывают. Есть, например, натуралистический подход тех, кто идет, подходит к знанию, там, не знаю, и двигаясь от биологии, например. Вспомните Конрада Лоренца, да, вот подход этолога, да, human ethology, да, вот этология человека. Соответственно, перед нами понятно, что этолог изучает человеческое поведение, познавательные деятельности являются как бы, человеческой, как бы, частью человеческого поведения, а может быть и всю человеческое поведение можно интерпретировать в широком понимании как познавательную деятельность, не знаю. Но так или иначе, понятно, что можно рассматривать вот таким способом. Тогда, так сказать, изучение познания может оказаться, если хотите, частью биологии. Или занять некоторую хитрую область где-то между биологией и психологией. Она может рассматриваться как часть психологии. Есть натуралисты, которые, натуралистический подход которых сориентирован в первую очередь на антропологию, например, на социокультурную антропологию. Тогда у них изучение познавательных действий оказывается, если хотите, частью вот такого, вот, сказать, антропологического исследования. И, соответственно, для них это часть антропологии. А для кого-то, там, не знаю, это может быть часть социологии. Вот для них познание в первую очередь изучается в социологической перспективе. И, в общем-то, можно попытаться даже ради интереса, посмотрев различных представителей, которые относятся, как бы вот, воспринимают себя как, так сказать, представляющий натуралистический подход, их можно даже расклассифицировать, выяснив, с какой областью они связываются или как. Есть, например, исследователи, которые настаивают на том, что да, эпистемология, она находится... И Квайн об этом говорит, на одном уровне с естественными науками, и поэтому она может с ними взаимовыгодно обмениваться, да, соответственно, что-то как бы вот от них брать, но что-то, может быть, им давать. Но при этом, например, вот я уже стер его, Элвин Голдман, например, считает, что все-таки эпистемология должна пониматься как некая самостоятельная наука. Да, строящая отношения с целым рядом других наук, но тем не менее никак бы не погружаемая полностью ни в одну из них. Ну, может быть, он и прав. То есть все-таки она остается как бы вот такой попытаться полностью растворить либо в социологии, либо в биологии, либо в психологии, либо в антропологии. Ну, наверное, не очень правильно. Хотя, если для натуралистического подхода очень важно, что она наравне с ними, в этом смысле она, если, например, эпистемология в статусе первой философии не может ничего заимствовать у естественных наук, она должна над ними возвышаться, да, и, соответственно, только давать что-то им, да, начало их определять, да, их статус и так далее. А сама опираться, ну, на что-то другое, независимо от них. То для натуралистического подхода все это на одном уровне. Вот это было краткое отступление. Значит, возвращаясь, собственно, к Блуру, я хотел констатировать, что Блур явно по его высказываниям, он явно, как бы, так сказать, относится к, является представителем натурализма в этом смысле. Мне важно было донести до вас мысль, что натуралистический подход – это не обязательно подход эволюционной эпистемологии или там подход Лоренца, да? Ну, вообще, как бы Лоренца или там Поппера. Это не обязательно совершенно подход, связывающий познание исключительно там, так сказать, с биологией или психологией. Может быть, вполне там социологическая или антропологическая версия натурализма. Это тоже натурализм. Или, по крайней мере, ну, нету, на мой взгляд, нету серьезных оснований не считать это натурализмом. Ну, хорошо. Итак, Блур демонстрирует натуралистический подход. Заходит он явно со стороны как бы социологии. Его натурализм как социологически ориентированный натурализм. И в итоге, в общем, сердцевина первой главы и то, к чему в каком-то смысле сводится основная идея сильной программы, это четыре основных принципа сильной программы, которые Блур здесь формулирует. Сейчас я их найду, попробую разглядеть. Вот они. Итак. Подходы, набросок которых только что был сделан, пишет Блур, предполагают, что социология научного знания должна придерживаться следующих четырех принципов. Тем самым социология знания будет реализовывать те же ценности, которые предполагаются и другими научными дисциплинами. Эти принципы таковы. То есть эти принципы, с его точки зрения, в том числе и ставят как бы социологию научного знания в ряд других естественно-научных дисциплин. Первый принцип. Принцип каузальности. Вот как он звучит у Блура. Социология знания должна быть каузальной. На всякий случай прокомментирую это слово, если кого-то оно пугает. Оно происходит от латинского слова «кауза», то есть «причина». Его можно перевести на русский язык. Каузальный – это причинно-следственный. Итак, социология знания должна быть каузальной, то есть иметь в качестве своего предмета условия, вызывающие те или иные представления и состояния знания. Но если это перевести на как бы нормальный язык, речь идет о том, что с точки зрения социолог научного знание занят тем, что он устанавливает причинно-следственные связи, которые как бы вот имеют тот же статус, что и причинно-следственные связи, установленные в рамках естественно-научного исследования. Второй принцип. Принцип эквивалентности. У Блура он звучит так. Социология знания должна быть беспристрастной в отношении истины и лжи, рационального и иррационального, достижений и провалов. Обе стороны знания, а обе стороны данных дихотомий будут требовать объяснений. Значит, что имеется в виду? Значит, на самом деле, вспомним вот этот образ, да, исследователь как бы занимает некую внешнюю позицию, он вот наблюдает вот это некоторое племя ученых, которое чем-то занято. То, чем они заняты, они называют наукой. При этом принципиальная методологическая позиция стоит в том, что при этом ученый должен выкинуть, например, исследователь, вот этот социолог, должен выкинуть из головы, что он сам, если он что-то думает по поводу того, что правильно и неправильно, и как правильно понимать науку в этой области. Он внешний наблюдатель. Его задача максимально точно разобраться, что эти люди называют так, какие критерии они используют для того, чтобы отличать знания от незнания, или, например, отличать истинное знание от ложного. И так далее. То есть для него важен вот некий холистический подход, целостный подход. Но внутри него он уже выясняет, как они эти различия проводят. Но при этом сам он в происходящее никоим образом как бы не вмешивается. Он пытается быть, насколько это возможно, некоторым беспристрастным наблюдателем. И, соответственно, вот единство и, соответственно, эквивалентность, то есть он не должен, ну вот ладно, беспристрастность, да, в отношении истины и лжи. Ну хорошо. Третий принцип. Принцип симметрии. Значит, звучит он у Блура так. Форма объяснения социологии научного знания должна быть симметричной. Одни и те же типы причин будут объяснять, например, и истинные, и ложные представления. Это принцип близкий к предыдущему, но все-таки там есть тонкое отличие. Он считает, для него принципиально важно, чтобы принципы объяснения были общими для истинного и ложного знания. На самом деле, выделять это отдельно имеет смысл вот почему. Дело в том, что вспомним, что сильная программа формулируется в пику и, так сказать, в полемике с представителями классического понимания социологии науки, которые являются, в случае которых социология науки является как бы такой слабой социологией науки. Почему? Именно потому, что они изначально говорят, вот есть истинное содержание научных теорий. Мы о нем ничего сказать не можем. Мы заняты только институциональным устроением. Вот если, например, возникают заблуждения, вот мы можем социологическими методами объяснить, какие механизмы социологические к заблуждениям приводят. Ну, например, да, социальные эффекты могут быть. Ну, например, там, не знаю, вот оказывается идеологическое давление, да, на сообщество ученых со стороны, там, не знаю, политической партии правящей, например, в стране. Это определенным образом трансформирует ситуацию и приводит к тому, что вот чересчур увлеченные политическими идеями исследователи начинают как бы делать ошибки или заблуждаться, или искажать свои исследования в угоду политической конъюнктуре. Вот про это мы можем сказать своими методами. Это как бы, так сказать, предмет для, так сказать, социологического исследования. Но когда речь идет об истинном содержании научных теорий, здесь социологу сказать нечего. Вот Блур категорически, как вы понимаете, против этого подхода, с его точки зрения, если мы осуществляем исследование социологическое, оно должно идти до конца. И для того, чтобы разумно идти до конца, мы не должны подходить к нашим исследованиям с априорным. Понимаете, вот в этом рассуждении была ошибка в чем? У нас было уже априорное представление о том, что такое, что есть такая штука, да, и что это представляет, некие истинное содержание научных теорий. Мы заранее это выделяли. Если же мы это заранее не делаем, то наше, так сказать, рассмотрение будет естественным образом симметричным. То есть вот это развлечение между истинным и ложным, оно возникает на достаточно как бы не на первых шагах, оно где-то дальше появляется естественным образом, уже там, где ему положено возникнуть. Ну хорошо, и четвертый, последний принцип, это принцип рефлексивности. Социология знания, пишет Блур, должна быть рефлексивной. В принципе, ее объяснительные конструкции должны быть применимы к самой социологии. В чем тут дело? Дело в том, что это, опять же, если хотите, это уточненная формулировка натуралистической позиции. Почему? Потому что если бы принципа рефлексивности не было, то в этом случае социология научного исследования была бы некой, имела статус некой первой философии. Она вот возвышалась бы над тем, что она исследует, и у нее были бы какие-то особый статус. А тут оказывается следующее, что принцип рефлексивности говорит вот что. Если вы утверждаете нечто по поводу того, как происходит человеческое познание вообще, то, естественно, ваши утверждения должны быть применяться и к вашим собственным рассуждениям о человеческом познании. Потому что это тоже человеческая познавательная деятельность. То есть ваши собственные построения в сфере социологии научного знания не должны иметь исключительный особый статус. То есть они находятся как бы в том же поле человеческой познавательной деятельности. Это не значит, что мы не отличаем различных видов познавательной деятельности, но они находятся в неком едином поле. Вот, собственно, принцип рефлексивности. При этом, естественно, возникает вопрос, ну хорошо, социологическое исследование должно идти до конца, но насколько далеко здесь вообще можно продвинуться? Действительно, насколько, как бы, что социолог здесь может сказать? И здесь я хотел бы обратиться к неким рассуждениям на этот счет из одной из книг 80-х уже годов, немножко попозже, Стивена Шейпина. Значит, Стивен Шейпин выделяет несколько, так сказать, групп таких вопросов или проблем, которые вот этот подход в социологии научного знания может рассматривать. Во-первых, первое, четыре их здесь, это, так сказать, первая группа вопросов, связанных с случайным характером или случайной природой производства и развития научного знания. То есть вот этот вот момент случайности, он важен почему? Потому что здесь же главное, с чем, собственно, этот подход борется. С представлением о том, что есть некоторое абсолютное содержание научного знания, да? И есть некоторая внутренняя, чисто внутренняя логика, в соответствии с которым это знание развертывается. Между прочим, вот классическое, еще там до некоторой степени позитивистски так ориентированное историческое исследование науки, оно во многом так и было устроено. То есть вот есть некая внутренняя логика развития знания в соответствующей области. А дальше эта внутренняя логика, ну, она некоторым образом реализуется в истории. Но случайность состоит исключительно в том, что как бы вот соответствующий, логически необходимый очередной этап, ну вот, он получен, как бы, связался с именем этого человека, а мог бы связаться с именем какого-то другого человека. Но именно он в данном случае по внутренней логике, по имманентной логике знания, как бы, стоял на повестке дня. Вот важно увидеть, что сюда вторгается история, сюда вторгается социальность, которая исторически случайна. Да? Это некоторая сложное как бы переплетение различных человеческих взаимодействий, которые образуют некоторую такую вот конфигурацию. Эту конфигурацию невозможно не предсказать, ее невозможно в полной мере вывести, дедуцировать. Она не подчинена какой-то, так сказать, вот некоторой единой логике, в соответствии с которой все это можно прописать. Вот этот момент случайности, исторической случайности, вот важно увидеть, каким образом он присутствует в нашей познавательной деятельности, в том числе и в науке. Здесь важно, что увидеть, что дело вовсе не в том, ведь смотрите, здесь дело вовсе ведь не в том, что, ну, давайте, может быть, уместно сейчас именно это вступление сделаю. Вот смотрите, часто в связи с вот этим социологическим подходом к науке говорят, произносят несколько любимых слов. Есть слово «релятивизм», такое хорошее. Причем под релятивизмом часто понимают, считают, что вот социологический подход, взгляд на знание, он релятивизирует научное знание. А релятивизирует, в смысле, делает относительно. И часто это понимают так, что вроде как может быть и так, и сяк, и вообще почти как угодно. Никакой разницы между этими вариантами нет. Ну, понятно, есть еще... По этому поводу у Блура есть специальная статья. Кстати, один из ее вариантов на русском языке напечатан. По-моему, она так и называется, релятивизм. Может, с каким-то еще там уточнением. Можете посмотреть. Вот Блур как раз пытается показать, что релятивизм – это то, что релятивистская позиция как таковая – это то, что противоположно абсолютизму. И она не, так сказать, то есть представление о том, что знание – это нечто абсолютное, единственно возможное и так далее. Но при этом из этого не вытекает куча всяких других моментов, которые часто к релятивизму пытаются приклеить. Ну, вот анализирует понятие релятивизма и пытается понять, что все остальные добавки, они при этом не обязательны. Еще одно, второе выражение, которое здесь тоже часто произносят, причем иногда его произносят и сами сторонники этого подхода, его употреблял Блур, его на начальном этапе употреблял Бруно Латур, который я упоминал, потом от него отказался. Это выражение «социальный конструктивизм». Возможно, тоже слышали. То есть социологический подход состоит в том, что все, с чем мы имеем дело, социальный конструкт, является социальным конструктом, конструируется, определяется вот, так сказать, социумом, социальным вот этим, как бы, так сказать, социальной комбинацией, внутри которой, собственно, действует и осуществляет познание люди. При этом здесь важно понять, что на самом деле релятивизм вовсе не означает действительно всего лишь отказ от абсолютизма. И вообще говоря, ничего другого. Все остальное это вопрос уже для обсуждения. То есть релятивизм это всего лишь не абсолютизм, отказ от того, что знание, с которым мы имеем дело, не является абсолютным знанием. И здесь вот этот самый натуралистический контекст очень важен. Потому что на самом деле, есть, я не помню, говорил я это или нет, но простите, если говорил. Вот опять возвращаясь к натурализму. Дело в том, что слово натурализм очень популярно сейчас. Любят говорить о натуралистическом повороте, там еще чего-нибудь в таком духе. Но при этом, когда начинаешь разбираться, очень трудно выяснить, что такое натурализм, потому что это слово вроде бы очень расплывчатое. Разные авторы вроде бы понимают под ним разные вещи. Но вот если приглядеться, на мой взгляд, здесь есть вполне определенный исток. Натурализм ограничивает себя исключительно натуралистическими объяснениями. А что такое натуралистические объяснения? Это те объяснения, которые не привлекают принципиально, не осознанно, не в том числе стараются и неосознанно не привлекать, апелляции к сверхнатурального, да, супранатурального, да, сверхъестественного, то есть к некоторой божественной области. Действительно, мы помним, что, когда с вами делали обзор истории науки, что на протяжении огромного, многих веков, стандартный ход состоял в том, что в итоге человеческое знание понималось как постоянно опирающееся на божественное знание. Оно имело под собой вот это самый bedrock, да, вот некое твердое скалистое основание, видимо, тот камень, на котором должен быть, скала, на которой должен быть построен дом, вот это самое божественное знание. Человек мог познавать и был успешен в своем познании именно потому, что это знание опиралось на божественное знание. Я, наверное, даже вам рисовал в какой-то момент теокосмоантропологический треугольник. Не помню уже, рисовал или нет. Так вот, натуралистический подход пытается принципиально отказаться от этого подхода, вот от этого основания. Для него познание, знание – это исключительно человеческое знание. Мы об этом говорим. Человеческое знание, за которым не стоит в качестве основания некой версии божественного знания. Вот, соответственно, если эта версия есть, то это не натурализм в том или ином варианте. А если исследователь принципиально пытается обойтись без этой точки, без этой опоры, то, соответственно, это натуралистический подход. Вот, наверное, вот так. Ну, важно, конечно, чтобы он пытался, осознавал, да, то, что он обходится без этого. Вот, наверное, самое главное. То есть, натурализм – это подход в условиях того, в условиях смерти Бога, если использовать, собственно, знаменитые слова Ницше. То есть, вот Бога нету, все. Может ли человек хоть что-нибудь познать в ситуации, когда Бога нет? Или не может? Вот натуралистический подход – это попытка понять знания вот в такой ситуации, в условиях смерти Бога. Поэтому, но все остальное – это не обязательно социальный конструктивизм, релятивизм. Релятивизм означает то же самое, в общем-то. Это отказ от представления о том, что знание в своей основе – это абсолютное знание. Абсолютно это, в общем-то, божественное. Да, у нас есть различные степени опоры, да, у нас есть различные, как бы, прочности. Есть прочность биологическая, например, да. Есть устойчивость и неизменность, которая не релятивность, которая закреплена на уровне биологическом, ну, например, генетически. Но она тоже не абсолютна, потому что человек, как тождественен себе в биологическом смысле, что это означает? Означает, что ну, человек в биологическом смысле существует как лишь постоянно изменяющаяся популяция. Да, по сравнению с какими-то культурными традициями, это очень прочно. Но это не абсолютно прочно, это не есть абсолютность в богословском смысле. Эта популяция в какой-то момент появилась, она вообще говоря модифицируется, пусть и довольно медленно, и в какой-то момент ее может не стать. Понятно, что дальше есть уровень социальный. Тут есть определенные конфигурации, которые складываются здесь. Да, для индивидуального человека, они по сравнению там, с индивидуальным человеком, они могут быть иногда очень устойчивы. Но в самом деле, когда кому как повезет, если человек попадает в эпоху социальных катаклизмов, там очень может все быстро меняться. А если он живет в какую-то очень устойчивую эпоху, когда там последние 200 лет или там, 300 лет, 1000 лет это было так, то это для него может быть чем-то очень прочным и почти абсолютным. Но понятно, что эта устойчивость тоже имеет как бы, некое свое характерное время, да, изменение. Оно будет, наверное, меньше, чем биологическое изменение, для биологического изменения, но все-таки может быть довольно большим. Ну и так далее. То есть есть разные уровни изменчивости. Но тем не менее, вот релятивизм говорит только то, что вот все эти уровни имеют все-таки характерное время изменения, они не абсолютны. Хорошо, социальный конструктивизм, это что такое? Здесь тоже часто возникает иллюзия, что социальный конструктивизм противоположен реализму. Вот реализм говорит, что наше знание определяется реальностью, как она есть, а социальный конструктивизм говорит, что нет, она нами придумана, сконструирована. И это определяется какими-то социальными конфигурациями. Но понятно, что почти любой вразумительный социальный конструктивизм на самом деле выглядит немножко ну, как бы по-другому. Он не противоположен реализму. Ну, например, вот есть такой сторонник тоже социального конструктивизма. Я, кстати, его уже упоминал сегодня в связи с пиратами и политиками в математике. Рэндалл Коллинз, американский социолог Рэндалл Коллинз. Вот он говорит о том, что ну, это некоторая странная точка зрения, согласно которой социальный конструктивизм противоположен реализму. Социальный конструктивизм опирается на кучу всяких реалий. Социальные отношения, они реальны. Ну и так далее. Там, социальные институты реальны, там куча всяких реальностей. А тот же Шейпин, возвращаясь к Стивену Шейпину, постоянно говорит, что означает вот это вот как бы вторжение вот этого социального фактора как случайного и исторического фактора. У нас с одной стороны есть вот это некая реальность, с которой мы сталкиваемся, природная реальность, если хотите, С другой стороны, есть некоторые наши представления об этой реальности, наши теории, которые мы не строим, способ, которым мы ее видим. А вот между этим первым и вторым наличествует некоторая grey area, как он говорит, некая серая область, такая смутная область, и вот некий зазор есть. Вот в этом зазоре, собственно, мы и ищем, каким образом в нем присутствуют социальные факторы, каким образом эти социальные факторы приводят к тому, что на основе той природы, того мира, с которым мы сталкиваемся, мы строим именно такие теории, а не другие. Понятно, что эти теории не определяются исключительно социальными факторами. Они во многом определяются тем миром, который мы пытаемся познавать. Но в то же время этот мир и наша теория о нем не одно и то же. И вот социальные факторы влияют на некоторые, вот, до какой-то степени на то, почему мы строим такие теории об этом мире, а не другие. Хотя понятно, что теории никакие угодно, и они во многом определяются миром. Но хитрость в том, что, опять же, мы всегда имеем на выходе некоторый уже совместный результат. Мы не можем в наших теориях провести разделительную линию, сказать, вот это от социальных факторов в чистом виде, а вот это только от самого мира. Так было бы очень просто. Мы там все социальные факторы выкинули бы, получили бы истинную картину реальности. Если бы это можно было так сделать, мы были бы счастливыми существами, мы бы, наверное, довольно быстро получили окончательную истинную картину мироздания и могли почивать на лаврах. Но вот к худу или к добру, я не знаю, но это вот, этого сделать не удается. Но тем не менее, тонкий вот этот анализ социологических факторов позволяет кое-что нам про себя понять, поймать себя на каких-то моментах, где мы оказываемся в зависимости от социальных факторов. Понять, что это очень ценно и важно, потому что это вовсе не отрицает адекватности нашего познания, не отрицает существование реальности. Это лишь дает нам некоторую дополнительную степень свободы. Как понять, что если есть какие-то вещи, мы их не осознаем, мы от них зависим. А вот если мы себя поймали на этом, мы их осознали, то мы получаем, по крайней мере, некоторый шанс немножко как бы лучше разобраться в самих себе и немножко улучшить наше представление о мире. И в этом смысле вот в этом смысле очень важно искать вот как бы эти социальные зависимости, при этом не боясь оказаться в тисках некого совсем уж иллюзорного социального конструктивизма. Здесь всегда нужно пройти где-то между двумя крайностями. Между крайностью наивного реализма и крайностью такого, так сказать, некоторого иллюзорного мира, который целиком нами сконструирован. Ну хорошо, двигаемся дальше по схеме Шейпинга. Значит, второй пункт, который был связан с вот этим случайным моментом, так сказать, случайного, который мы пытаемся выловить в этой серой области между, так сказать, природой и нашими теориями о ней. Второй момент. Мы пытаемся ответить на вопрос, почему именно такие теории были нами построены, причем основной акцент мы делаем на профессиональных интересах. Вот второй момент – это попытка разобраться с профессиональными интересами, потому что они во многом определяют то, чем мы занимаемся, чем мы не занимаемся, что мы здесь проделываем. И здесь как раз это одно из тех ходов, через которые как бы социальные факторы могут влиять на научные теории. Третий пункт. Третий пункт – это внимание к тому, насколько, какую роль наука и ученые играют в данный исторический момент. И, во-вторых, какой уровень профессионализации и специализированности, и в какой степени имеет научное сообщество, насколько оно отделяет себя от того, кто не является специалистами, от профанов в данной области. Значит, это действительно может любопытным образом влиять. Ну вот один маленький пример, простенький совсем. Ситуация с изучением метеоритов. Вот оказывается, где-то Франция, французская академия наук, 17 век, Парижской академии наук. Вот оказывается, что она с большим пренебрежением относилась к ситуациям находки метеоритов, к каким-то попыткам свидетельствовать о том, что это камни, упавшие с неба. И оказалось, вот с социальной точки зрения, есть один интересный эффект, что оказывается, что доверие к этим свидетельствам после Великой Французской революции оказались намного выше, чем до нее. По следующей причине, что почти всегда источником этих свидетельств были крестьяне, которые как представители простых сословий, которые эти камни находили. И, соответственно, до Великой Французской революции отношение к ним, к тому, что вообще не говорят, было весьма пренебрежительным. И просто поскольку свидетельствовали те, кто не, так сказать, взгляды, чьи свидетельства не приняты были учеными принимать в расчет, то, соответственно, эти как бы свидетельства не рассматривались всерьез. А после Великой Французской революции ситуация поменялась. Отношение к соответствующему сословию изменилось, соответственно, к соответствующим находкам, которые они делают, стали относиться внимательно. Вот такой пример. Это, опять же, вопрос отношения, как строится в социуме отношения между сферой специалистов, да, между областью специалистов и неспециалистов, профанов, которые могут строиться по-разному в разных ситуациях. И удивительным образом они могут влиять, например, на отбор материала, как мы видим. Или, например, делать, как бы, приводить к тому, что какие-то области игнорируются изначально. Если бы они не игнорировались, возможно, там бы разобрались и раньше. Но вот они по каким-то социальным причинам игнорируются, и все, и выпадают из сферы рассмотрения. Четвертый и последний пункт. Связан с тем, что, опять же, с вот этим вопросом о том, нас каким образом соотносится профессионализировавшееся научное сообщество с остальной частью социума. Потому что, на первый взгляд, может показаться, что развитая наука очень сильно профессионализировалась, она достаточно автономно существует, она замкнута в себе, у нее свои эксперты, свои критерии, сложнейшая процедура вхождения в нее, мы об этом с вами уже говорили, когда говорили о концепции Куна. Кун обращал внимание на то, что есть сложный процесс вхождения, да, тренинга, который делает человека специалистом, экспертом и научает его особым образом смотреть на мир. Но вот оказывается, что особым-то особым, а на самом деле вот этот как бы отношение, тем не менее, сообщество не становится полностью изолированным. И в частности, это проявляется в том, что ученый, даже уже специализирующийся, говорящий на научном языке и мыслящий в рамках парадигмы, если использовать термин Куна, тем не менее неизбежно использует, как пишет Шейпин, образы, модели и метафоры, заимствованные из более широкого культурного контекста. Причем здесь могут быть разные моменты. Это могут быть, сейчас некоторые примеры приведу. Это могут быть заимствования из другой области, совсем внешней по отношению к данной научной области. На первый взгляд, вроде бы не подумаешь, что они как-то связаны между собой. Либо это может быть просто какой-то общечеловеческий бэкграунд, который просто как бы доступен с той же степени, ну или доступен и профану, и специалисту. Здесь, кстати, хотел бы обратить внимание, прежде чем я приведу примеры, которые... Ну хорошо, нет, давайте с этих примеров начнем, а то я с Шейпином так никогда не закончу. Значит, примеры, которые здесь есть. Ну, например, вот смотрите. Оказывается, что степень разработанности технологий, причем иногда как-то напрямую не связана с какой-то областью исследования, может оказывать влияние. Ну, например, вот медицина. Вот Гарвей исследует, так сказать, кровообращение, он сравнивает, так сказать, для его мышления очень важно, что сердце – это некий, так сказать, орган, который работает подобно механическому насосу. Но для того, чтобы это сравнение провести и его использовать как рабочую метафору или некоторый образ, нужно, что значит такой механический насос. Нужно, чтобы механические насосы существовали. Мы знаем, что какую роль играл, например, в культуре и в научной деятельности 17 века, например, механические часы. Насколько огромное они оказали влияние, насколько это мощная была метафора, которую использовали для того, чтобы понимать и представлять все самые разные вещи. Или вот еще один пример. Это уже вторая половина 19 века. Один из создателей клеточной теории, опять биологии, Рудольф Вирхоф, это немецкий ученый, он, интересно, что он с одной стороны был врачом и физиологом, а с другой стороны он был политическим деятелем. И здесь как раз вот этот вопрос о том, каким образом политические метафоры используются для построения, собственно, биологической теории. Действительно, он, когда вводил свою концепцию организма, он использовал, вот, так сказать, как целого состоящего из клеток, аналогию с таким солидаристски понимаемой концепцией общества, в рамках которого отдельные граждане совместно трудятся над достижением некоторой общей, как бы, социальной цели. То есть вот эти вот социальные метафоры активным образом использовались, они ему помогали, он с помощью них представлял себе, собственно, устройство биологического организма. Ну, есть тоже достаточно известный пример, что теории Томаса Мальтуса, связанные с социальной конкуренцией и индивидуализмом, ну, помните, да, народонаселение, перенаселенность, да, соответственно, нехватка продуктов, конкурирование за ресурсы, повлияли на концепцию Дарвина. То есть это тоже такой достаточно известный момент. То есть, опять же, вот мы должны понимать, что вроде бы ученый, как бы специалист, он в своей области, но с другой стороны, он находится в более широком социальном, включен в более и в иные социальные группы. И эта его включенность, она определяет его способ мышления, те образы, которые он будет использовать, те представления, которые он будет использовать. Кстати, интересно, что может показаться, что это работает не очень далеко. Но вот оказывается, что есть интересные исследования, есть, например, нам может показаться, что метафора – это что-то такое очень второстепенное, но есть такой очень знаменитый сейчас американский когнитивный психолог Джордж Лаков, и он разработал концепцию, нехорошо концепцию, теорию концептуальной метафоры. Вот идея в том, что метафора – это некоторое украшение речи. Наш язык и наше мышление, считает Лаков, насквозь метафорично. Мы мыслим метафорами. Более того, для того, чтобы мы без них мыслить не можем. Более того, для того, чтобы продвинуться достаточно далеко в сферу каких-то отвлеченных вещей, мы строим метафоры на метафоры. Да, с помощью уже освоенных метафор мы создаем метафоры другого уровня. И очень интересно, что это работает даже в таких областях, в которых вроде бы это не подумаешь. Например, в математике. Вот Джордж Лаков, объединившись с специалистом в области математического мышления Рафаэлем Нуньесом, в 2000 году выпустил книжку, которая называется «Where Mathematics Comes From» – «Откуда происходит математика». И вот там они как раз пытаются это разложить по полочкам, они пытаются вот выудить, как бы продемонстрировать эти метафоры и показать, как мы с помощью них, собственно, мыслим. И оказывается, что эти метафоры в своей основе, они восходят к фундаментальному общечеловеческому опыту. Вообще к опыту, как бы, в первую очередь визуальному, зрительному, и во-вторых, кинестетическому, связанному с движением и с мышечным напряжением. Это знаменитая их концепция, это вообще сейчас очень популярно в когнитивной психологии, это называется embodied cognition. Тут не очень, там, однозначно не очень понятно, как на русский язык передать, но, грубо говоря, речь идет о том, что мышление, наше мышление, даже когда оно забирается в очень высокие уровни высочайших абстракций, все равно остается embodied. То есть оно остается связанным с тем, что мы существо телесное и определенным образом устроенное, с определенным образом устроенными органами чувств, определенным образом движущиеся. И вот оказывается, то, как устроены наши органы чувств, и то, как мы движемся, оказывает влияние не только на какие-то простейшие вещи, но и на самые высокие уровни абстрактных знаний, в том числе и научных знаний. И вот когнитивные психологи, в частности, пытаются это продемонстрировать на каких-то как бы, примерах. Это тоже натуралистический подход, и это тоже вот некоторое понимание. Теперь заметьте, Лаков с Нуницем сосредотачиваются в первую очередь на метафорах, которые универсальны более-менее, по крайней мере, с их точки зрения, биологически универсальны, да? Устойчивость которых является как бы связана с человеком как homo sapiens, как представителем биологического вида. Но наш набор метафор определяется и социальными моментами, и культурными моментами, и так далее. И, соответственно, через вот эту фундаментальную метафоричность человеческого мышления, вот эти, так сказать, социальные и культурные эффекты, они проникают в наше мышление. Где-то осознанно, а где-то и неосознанно, чаще всего, наверное, неосознанно. Но вообще наше мышление, в том числе творческое, и в первую очередь творческое мышление, кстати, тоже один из важнейших тезисов, на которые опираются когнитивные психологи, в том числе Лаков, это то, что наше творческое мышление в значительнейшей, наиболее в большей степени не осознается нами. То есть мы на самом деле без специалиста, который специально исследует эти процессы, да, мы не можем осознать, как мы на самом деле мыслим, с помощью чего мы это делаем, как мы догадываемся до новых идей, откуда они берутся, каким образом мы рассуждаем и так далее. Для этого требуется, для того, чтобы кое-что из того, что мы не осознаем, выудить и осознать, требуется специальное исследование. Вот когнитивные психологи этим пытаются тоже заниматься. Выяснить, как это на самом деле происходит. Хоть что-то из этого отловить, соответственно, вывести на сознательный уровень. То есть вот эта связь, она тоже очень важна. Ну, хорошо. Значит, еще один момент. Я уже вижу, сколько времени. Так, еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Сейчас найду только, почему-то потерял листочек. А, вот, вижу. На который тоже обращает внимание Шейпин. Ну, я уже, на самом деле, много об этом говорил, может быть, даже и не буду сейчас по деталям проходиться. Это то, что действительно очень важно, когда речь идет вот о социологии научного знания, не примитивизировать это понимание, не упрощать его и не превращать его вот в некоторую такую достаточно вульгарную и фальшивую концепцию. Он выделяет тоже несколько моментов. Вот по поводу отношений с реальностью я вот сейчас говорил. Например, важно понимать, говорит Шейпин, что не считать, точнее не считать, он перечисляет целый ряд как бы заблуждений характерных, как не надо считать, как неправильно считать. Например, неправильно считать, что индивид, оказавшись в определенной социальной ситуации, принимает вполне определенные интеллектуальные убеждения, да? Что социальная ситуация однозначно определяет убеждения индивида, что здесь нет никакого люфта, у него нет никакого выбора. Неправильно рассматривать социум как простое объединение индивидов, например. Или неправильно считать, что между социальной ситуацией и убеждениями имеется детерминистическое отношение. То есть, ну это мы уже, в общем, сказали. Социальная ситуация однозначно определяет и жестко определяет взгляды и убеждения. В частности, вот он по этому поводу пишет, что the role of this, с цитатой, сначала по-английски, потом переведем из Шейпина. The role of the social is pre-structure. The role of the social is to pre-structure choice, not to preclude choice. Роль социального состоит не в том, чтобы предварительным образом, еще раз, уж устал уже, роль социального состоит в том, чтобы предварительным образом структурировать выбор, то есть создать некую систему, внутри которой осуществляется выбор, а не в том, чтобы устранить сам выбор. То есть вот так. То есть социальность задает некую матрицу, задает некоторую систему представлений. В рамках нее мы там что-то выбираем. Социальность во многом определяет, как она для нас структурируется. Все. Как мы видим эту, так сказать, этот набор выборов. Но вовсе не в том, что она определяет все так, что никакого выбора, собственно, нет. И в этом смысле понятно, что вот эта вот изначальная идея Маркса о том, что о классовой природе сознания, она, с одной стороны, оказала огромное, в общем, огромное влияние на ту же, на весь этот, как бы, социологический подход к знанию, потому что действительно, как бы, принадлежность к определенному социальному классу определяет собой мышление, да, то, как мы мыслим, то, как мы видим мир. Это очень важная мысль. Другое дело, если мы будем понимать это буквально, то мы окажемся в ситуации довольно странной. Но в частности, теория самого Маркса окажется невозможной. По той простой причине, что он как представитель, ну, явно не пролетариата, должен был мыслить, как подобает мыслить буржуазии, буржуа. А он явно претендует на то, что он строит некую теорию, которая не укладывается исключительно в рамки мышления того класса, которому принадлежит. И Энгельс тоже. Я понимаю. Но просто дело в том, что если мы начнем понимать это как бы жестко и детерминистично, мы окажемся в ситуации глупой. Если мы будем понимать, что ситуация устроена более, как бы, более тонко и сложно, то у нас появляется интересное пространство для исследования. Ну хорошо. Наверное, последний момент, на котором я остановлюсь, потому что я вижу, что уже времени много, и вы уже устали, будет касаться все-таки еще раз, я уже вижу, что про СТС я вам уже рассказывать не буду, кое-что, какие-то слова сказал общие в начале, а про Блура все-таки закончу, значит, и про вот эту Эдинбургскую школу. Значит, еще один момент, на котором я хотел остановиться и тоже два слова сказать. Момент следующий. Значительная часть книжки Блура 1976 года «Знание и социальная образность» посвящена обсуждению математики. Почему? По той простой причине, что там на книжку, в которой 8 глав, 3 посвящены математике. То есть, ну не половина, но прилично. Чуть больше трети. Почему? Да потому что Блур прекрасно осознает, что математика – это как бы самая сложная область. С точки зрения сложнее всего показать, что социальные факторы работают именно в математике. Потому что эта область традиционно считается самой абсолютной, самой абстрактной, самой отвлеченной, и той, в которой вроде бы, ну, непонятно, куда бы могли просочиться социальные эффекты и явления. Поэтому, если БУ желает отстаивать сильную программу, то, соответственно, ему важно показать, что если он покажет, что для математики это работает, что и в математике можно обнаружить некие социальные факторы, но тут он как бы точно будет иметь сильный аргумент. Поэтому он много места уделяет математике. И здесь я не буду вам сейчас пересказывать там целые 3 главы, все, что он там говорит, остановлюсь только на нескольких моментах, очень кратенько. Пожалуй, на мой взгляд, одно из самых интересных моментов связано здесь с альтернативными, так называемыми альтернативными математиками. Дело в том, что одним из самых, как бы, таких вроде бы сильных аргументов против того, что математика имеет социальный характер или определяется социальными факторами, является ее безальтернативность. О чем идет речь? Для того, чтобы увидеть, о чем идет речь, сразу же легко и хочется сравнить математику с какими-то областями человеческой культуры, в отношении которых их социальная природа достаточно легко демонстрируется. По крайней мере, с этого начинали социологи, например, тот же Дюргейм, еще в первой половине 20 века. Это такие области, как религия или этика. Но в самом деле, заметим, что религия легко, так сказать, убедительно в том, что религия имеет социальный характер, потому что мы видим, насколько она социально пластична и изменчива. Насколько в разных обществах, в разных эпохах и в разных странах мы имеем разные религии. Насколько это все меняется, насколько часто общество раскалывается в соответствии с религиозными представлениями, возникают бесчисленные секты, то есть разделения. Что касается этики, то мы тоже увидим, что в разных культурах и в разные эпохи то, что считается хорошим и правильным, и плохим и нехорошим, сильно варьируется. И поэтому тоже нам легко в данном случае говорить о том, что это все в коне, так сказать, обращено, как бы опирается на именно социальный фактор, на воспроизводимые социальным путем какие-то вещи. Но вот с математикой вроде бы такого мы не наблюдаем. Математика одна. Более того, вроде бы мы вот даже обращаем древние культуры, и везде там в разные эпохи находим одно и то же, или почти одно и то же. Или, по крайней мере, мы довольно легко можем перевести на наш один и тот же современный математический язык то, что говорится в других культурах и делается. И поэтому, если бы нам удалось найти альтернативные математики, то мы бы тем самым сильно продвинулись в обосновании того, что наука, по крайней мере, ну, если уж в лице математики, то, может быть, в других областях, имеет как бы вот социальную природу, так же, как те или иные религиозные системы или там этические, системы этических принципов. И вообще, это, да, вот сфера, так сказать, представления о хорошем и плохом в обществе, и должном, и недолжном. Блур делает любопытную вещь. Он пытается сформулировать для начала, а что мы, собственно, значит, ну, сам Блур считает, что можно было бы найти альтернативные математики. Правда, он пытается привести примеры, на мой взгляд, не очень убедительные. Но тем не менее, но самое интересное, что для начала он пытается сформулировать, а что нам, собственно, нужно искать. Что бы могло быть признано в качестве альтернативной математики? И здесь оказывается, что, ну, во-первых, альтернативная математика должна, с нашей точки зрения, выглядеть как набор ошибок. Но при этом наличие просто каких-то ошибок, например, математических, никакой альтернативы, естественно, не создает. Мы все прекрасно знаем, что, рассуждая в сфере математики, люди ошибаются. Причем ошибаются не только ученики школы или студенты. Существуют целые книжки про ошибки великих математиков. Когда оказывалось, что величайшие математики придерживались ложных взглядов на, так сказать, по какому-то вопросу, и иногда это выяснялось спустя там столетия. И часто это весьма как бы нетривиальные вещи. Ошибаются. Но это не тот случай. Дело в том, что эти ошибки должны быть систематическими. И должно быть некое сообщество, которое то, что нам кажется ошибками, признает в качестве нормы. Для которых то, что с нашей точки зрения ошибочно, является нормой, которая себя воспроизводит, да, они обучают таким образом и так далее, которая живет. Интересный вопрос. Дело в том, что, с одной стороны, Блур приводит некоторые примеры, когда действительно какие-то представления меняются. Но, честно вам скажу, по моим ощущениям, это скорее тянет на некоторые культурные вариации, скорее, чем на альтернативную полноценную математику. Ну, в самом деле, он, например, следуя по стопам еще Освальда Шпенглера, который в 1918 году в первом томе «Заката Европы» писал о том, что сколько культур, столько и математик. И, например, греческая, античная математика значительно теснее связана с античной же, там, и с религией, там, не знаю, чем политикой, архитектурой, чем с, там, не знаю, с математикой нового времени. А математика нового времени, конечно, теснее связана с современными частями, другими частями культуры. Ну вот, Блур, например, говорит о том, что, ну вот представление о числе. Вот в античности у греков представление о числе было совсем не такое, как в новое время. Для греков, например, числами являлись только, как мы сейчас сказали, натуральные числа. Дробей у них не было. Но это вспомните, да? Дроби, точнее, они знали отношения, они для них были отношениями чисел, но они не были числом полноценным. У них не было концепции рационального числа в нашем смысле, как не было и концепции действительного числа. Хотя определенные геометрические отношения, они соответствовали тому, что мы бы сейчас назвали рациональными числами, описали с помощью рациональных чисел. Или, например, единица не была числом. Даже натуральная числа единица, например, не была числом для греков. И у них для этого были определенные соображения. А вот в новое время ситуация поменялась. И совершенно естественно стало считать единицу число. Но это все-таки не очень тянет на альтернативу. На самом деле есть, здесь по этому поводу есть, как бы, может быть, другое соображение. Дело в том, что нам либо нужно предъявить альтернативную математику, но может быть и другой вход. Мы можем попытаться привести, опять же, аргументы и указать социальные факторы, которые не позволяют появиться альтернативам в сфере математики. Но в самом деле, у нас есть целый ряд эпизодов в истории европейской культуры, когда вроде бы появлялось нечто, что, например, в какой-нибудь сфере религии наверняка создало бы очередную секту. Но в сфере математики этого не происходило. Ну, например, вспомним различные появления различных геометрий, вся история с неевклидными геометриями в XIX веке. В самом деле, почему бы не расколоться математическому сообществу на тех, кто считает, что истинная геометрия – это евклидова геометрия, для тех, кто считает, что истинная геометрия – это геометрия Лобачевского, для тех, кто считает, что истинная геометрия – там, и так далее, поскольку геометрии может быть много. Соответственно, у нас было бы куча разных соответствующих сект, каждый по-своему бы обучал геометрии. Но оказалось, что в математике, в истории математики европейской, не признавали до конца евклидовой геометрии, пока не удалось построить некую объемлющую схему, которая включила их все туда. Вот после этого они получили окончательный законный статус математики. После того, как альтернативы были устранены. Может быть, для этого есть какие-то социальные факторы? Здесь любопытный момент. Я сейчас упомяну только одну последнюю мысль. На самом деле интересно, что в последние десятилетия появилась некая тенденция, которая пытается эту мысль развить. И которая считает, что действительно социальные и политические факторы привели к тому, что математика одна. Это так называемая этноматематика. Такое движение, оно возникло где-то примерно с конца 70-х, активно в 80-х годах 20 века. И у них главная идея такая, что чисто исторически сложилось так, что математика, которая является детищем европейской культуры, оказалась общемировой за счет экспансии этой культуры, которая просто подавляла и вытесняла, и продолжает подавлять и вытеснять все остальные культуры, и навязывает себя. Но тем не менее, это не означает, что альтернатив не могло быть, поскольку у различных народов, у традиционных народов и у всяких народов есть различные способы структурирования мира, связанные с тем, как они представляют, структурируют время, как они структурируют пространство, как они там, не знаю, считают, практики счета и так далее. И эти практики, в принципе, могли бы развиться, быть развиты и стать альтернативами европейской математики. Но чисто социально и политически ситуация устроена так, что у них этого шанса нет. Ну и не будет, да, может быть и не будет. Вот да, были цивилизации, да, там, так сказать, Мезоамерики, латинской, да, но, соответственно, европейцы пришли, и от цивилизации ничего не осталось. И они принесли как бы ту культуру, которая была с ними. И эта культура теперь, так сказать, единственная, является фактически монополистом на территории обеих Америк. Вот, собственно, что происходит. И они пытаются отстаивать вот эту мультикультурность и, соответственно, необходимость приглядываться к этим, как бы там, где мы их еще в состоянии реконструировать, к этим традиционным истокам, поскольку это нас обогащает, это наше как бы, это не то, что нам все унифицировать, это наше богатство, это возможности альтернатив. То есть для них альтернативные математики – это не наличие чего-то, что мы в истории должны, это, если хотите, актуальный политический и образовательный проект, который можно реализовывать здесь, сейчас. Математик нет, потому что мы их не, альтернатив, потому что мы их не реализовали. Но вполне можем ситуацию поменять. Ну хорошо. Это некоторые комментарии по поводу Блура. Значит, давайте тогда я на этом сейчас закончу, поскольку вам нужно уже бежать, мне вас отпустить, и вы уже устали. По поводу этого я отсылаю всех заинтересовавшихся к литературе, в частности, читайте Бруно Латура. Общую какую-то характеристику, самую общую, я, в общем-то, дал вначале. Поэтому давайте на этом закончим. Спасибо за внимание.